Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго вечера. Это программа «Поток», и в течение этого часа будем обсуждать главные события дня и вот заголовки. Праймерис «Единой России» проходит со множеством скандалов. Сторонников депутатов бросали взрыв пакета. На нескольких участках зафиксированы нарушения при голосовании. Минэкономразвитие сообщило о завершении спада в российской экономике. Российские диспетчеры предотвратили 2 авиапроисшествия над Японским морем. США уничтожили лидера движения «Талибан». Обама заявил о незаинтересованности России в сокращении ядерного оружия. В Киеве пригрозили Горбачеву запретом на въезд в Европу после его слов о принадлежности Крыма. В Таджикистане признали состоявшимся референдум об изменении Конституции. Сборная России по хоккею в эти минуты борется за 3-е место на чемпионате мира. И предстоящей неделе в Москве будет пасмурной и теплой.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Поток. Успеем сказать главное.
Сегодня партия «Единая Россия» впервые проводит по всей стране предварительное голосование, еще оно называется «Праймерис». По итогам этого голосования будет сформирован список кандидатов на сентябрьских выборах в Государственную Думу. А если говорить о конечных, точнее, о последних данных по явке, речь идет о примерно 6 миллионах человек, которые приняли участие в этом голосовании. Это официальные данные из штаба «Единой России». Голосование это тайное и рейтинговое. Избиратель может отдать свой голос не за одного кандидата, а за несколько в каждом списке. По официальным данным, вот в голосовании приняли участие уже сейчас почти 7 миллионов человек. Праймерис проходит на 19 тысячах избирательных участков. Представители «Единой России» сообщили о многочисленных нарушениях на этих участках. Самой громкой стала ситуация в Петербурге. Член Комитета Госдумы по культуре и представитель фракции «Единой России» в Госдуме Мария Максакова рассказала, что в ее сторонников неизвестные бросили взрыв в пакет. Вот что сказал Максакова.
В Газе с моими волонтерами бросили взрыв-пакет по проспекту маршала Жукова в районе дома 60. Там у меня люди контуженные сидят. Вот такая вот борьба, и такие вот у нас толерантные люди, которые подписывают меморандум, и такая вот внутрипартийная борьба идет. Мы, значит, арендовали «Газель», которая развозит моих волонтеров, помогает, потому что невозможно весь район охватить пешком или метро. В эту «Газель» был брошен взрыв-пакет. Ее с трудом потушили. Люди напуганные, конечно, там контуженные и так далее. Участки только открыли, проголосовал один человек. Только вот в момент открытия мои наблюдатели, ну, это в данном случае были руководители штаба и помощник мой Павел Токарев, они пришли прямо к открытию. Вместе с ними зашел еще один человек и проголосовал. В урне уже в этот момент было более 500 бюллетеней. Мы стали требовать списки проголосовавших. Откуда в урне столько бюллетеней? Потому что наши были официальные наши наблюдатели, председатели этой комиссии. Они стали вот это вот рассказывать. Ее коллеги вместе со списками в каких-то неизвестных комнатах, помещениях пьют чай. И якобы там будут составлены эти списки тех, кто там проголосовал. Это же нонсенс. Ну как? Ну там с самого начала. Там никого не было. Вы понимаете, в чем вся сложность? Праймерис – это не выборы. Это выборы у нас строго подчиняются в правовом поле, находясь там, соответственно, уголовному и административному кодексу. А что такое праймерис, вы мне скажите? На кого жаловаться, по какому поводу? Это внутрипартийное мероприятие, процедура, которая никаким образом не прописана ни в каких наших кодексах.
Это член Комитета Госдумы по культуре и член фракции «Единой России» Мария Максакова. Нарушения также были зафиксированы наблюдателями в Мурманске, Бурятии и в Приморье. Вот что наша радиостанция рассказала зампред Федерации профсоюзов Приморского края Маргарита Усова.
Более 160 наблюдателей сегодня работали по всему краю. И о первых каких-то нарушениях начали сообщать сразу в 8 утра. Ну и весь день у нас работал штаб, принимал эти звонки. Но есть очень спокойные районы. Даже вот во Владивостоке, допустим, Спасский район, все тихо, мирно. А Ленинский, Первомайский, там какие-то бурные баталии. Огромное количество людей идет. Люди по полтора часа стояли в очереди, не могли получить бюллетень. Очень много людей. Ну и да, разумеется, наши наблюдатели прям с утра начали фиксировать факты такие, допустим, раздают конфеты, раздают еду. При этом люди по какому-то паролю это получают, то есть они подходят, голосуют, их опознают по каким-то там то ли внешним признакам, то ли по паролю, какому-то кодовому слову, то ли по паспорту. В разных местах по-разному. Предлагают пройти там за забор или там еще куда-то и выдают, например, подарок. Продуктовый набор, либо конфеты, либо там еще что-то. В некоторых местах деньги. До 1500 рублей. Вот наши информаторы нам сообщают. Позвонил человек из Спасска наш и сказал, что его жене предложили 1500 рублей уже прям около участка. Утром, вот я рассказывала про конфеты и еду, это в Находке. Причем у нас есть уже запротоколированные нарушения и даже видео. Обратились в ЦИК и отнесли информацию, жалобы, в региональный оргкомитет здесь, во Владивостоке.
Это зампред Федерации профсоюзов Приморья Маргарита Усова. Она рассказала о нарушениях, которые были зафиксированы на участках в крае. В свою очередь, в «Единой России» пообещали провести расследование по каждому нарушению на ряде участков. Результаты голосования могут быть вообще отменены. Вот что сказала председатель Комитета Госдумы по труду и соцполитике и делам ветеранов, член «Единой России» Ольга Баталина.
Если говорить о жалобах, то нас вызывает беспокойство только Приморский край, где жалоб на нарушения действительно много, и это уже совершенно очевидно будет предметом отдельной проверки, отдельного разбирательства, и мы не исключаем, что на ряде участков для голосования возможно будет отмена результатов, если там невозможно будет однозначно, определенно, достоверно определить результат голосования. В то же время в Хабаровске практически нет жалоб, но в Камчатке практически нет жалоб, это если говорить о Дальнем Востоке, о Сибири. Поэтому ситуация разная. В других регионах пока мы таких оснований для беспокойства не видим. Люди идут, несмотря на то, что не везде хорошая погода, а это тоже влияет на настроение. Есть даже примеры, когда скапливаются очереди на участках и ждут выдачи бюллетеней для голосования.
Это председатель Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ольга Баталина. Премьер-министр России Дмитрий Медведев и председатель партии «Единая Россия» не поддержал предложение ввести праймерис для партии на уровне законодательства. Цитата. «Конечно, под все можно подвести нормативную основу, но если мы создаем закон о предварительном голосовании, то возникает вопрос, а другие партии готовы ли к этому? И здесь ответ нет. В этом смысле у нас смелая партия», — сказал Дмитрий Медведев. Ну, в других партиях, к слову, сегодня праймерис не проводится. В КПРФ Россию при этом раскритиковали за предварительное голосование и назвали этот процесс бессмысленной тратой денег. Вот слова Сергея Бухова, он зампред Комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций.
Есть американизированная партия, берет американские стандарты. Пусть проводит, у нас своя система отбора. Ну, по крайней мере, у нас другая процедура отбора и другой выход на граждан. Мы считаем, что более продуктивно это персональный сбор подписей в поддержку тех или иных кандидатов и под гражданскими инициативами различных общественных деятелей.
Как вам кажется, праймериться это вообще эффективно или это неэффективно?
Ну, наверное, если есть миллиард рублей, почему бы не провести праймерис? У «Единой России» он есть.
А у КПРФ, получается, нет?
Мы считаем, что более эффективно вложить в другую систему работы. Мы как раз сейчас выпускаем разъяснительную много литературы, посвященной 10 предложениям Зюганова по улучшению жизни и по преодолению кризиса. Собственно говоря, на это все нацелена вся работа партии.
А за ходом праймериз «Единой России» вы следите сейчас?
Ну, мы следим за всей общественной жизнью. И за эскападами Жириновского, и за чудачеством Миронова, и вот и за праймеризом Медведей, конечно, следим. Мы видим, что вся грязь, которая переносится на федеральные выборы, терствовала и на праймериз «Единой России». Административный ресурс, задалбливание неугодных региональным властям кандидатов. И самое смешное, конечно, веселили очень дебаты. Потому что, собственно говоря, было видно и формальность этой процедуры, и, собственно говоря, отсутствие реальной повестки дня и предложений.
Это Сергей Обухов, он зампред Комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций, секретарь ЦК КПРФ, с ним побеседовал Антон Лемесев. Ну и премьер-министр России Дмитрий Медведев, он еще сравнил президентский праймериз в США с шоу. Он говорит, что у нас пока еще не привыкли, что политики ведут себя так же, как, например, на праймериз в США. Если бы мы в таком стиле это все проводили, то люди бы сказали, что ряженые какие-то, мы им не верим, это шоу. А с нами на связи политолог и гендиректор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко. Евгений Николаевич, здравствуйте.
Здрасте.
Евгений Николаевич, а зачем нужны праймериз у нас?
Ну, идея отобрать наиболее популярных людей, которые были бы бесспорными лидерами у себя в округах и которые обеспечили бы победу правящей партии.
Но есть же выборы, это не дублирование, как вы думаете?
Ну, Но на самом деле, знаете, есть международный опыт. Он распространен далеко не везде. Есть праймерис, который проводят в Соединенных Штатах Америки. Это внутрипартийная процедура. Где-то праймерис обязательная процедура, как, например, в Аргентине. Точно так же, как обязательная явка избирателей. То есть, если ты не придешь на праймерис, тебя могут оштрафовать. Ну, у нас скорее такая модель более близкая к американской. Но я считаю, что, собственно, судя по тому, как они сейчас проходят, есть интерес, явка достаточно высокая. Ну и действительно, я думаю, что праймерис позволят найти новых людей, новые таланты и показать, особенно если есть конкуренция внутри партии, кто именно имеет реальные шансы на то, чтобы потом выиграть выборы в округе или по партийному списку.
А вы считаете, что у избирателей есть понимание, что это действительно внутрипартийное голосование, и не возникнет вопрос, а зачем мы тогда пойдем на выборы в сентябре?
Ну, многие путаются, но в этом ничего страшного. В общем-то, история достаточно новая. Впервые праймерис «Единая Россия» провела в 2011 году перед прошлыми выборами в Госдуму. Но тогда это была закрытая модель. То есть голосовали только партийные активисты плюс Народный фронт. А теперь может прийти проголосовать каждый желающий. Более того, я знаю прецеденты, когда уже представители оппозиционных партий мобилизовывали своих сторонников идти голосовать за наиболее слабых кандидатов, чтобы потом именно с ними столкнуться в ходе уже основных выборов. Но это скорее исключение из правила.
Угу. А что это самим кандидатам дает?
Что?
Что это дает самим кандидатам?
Самим кандидатам? Да. Ну, я думаю, что как минимум это дает стартовую раскрутку перед началом собственной избирательной кампании, повышение известности. Отрабатывается уже избирательная машина. В общем-то, мобилизуются агитаторы. Так что я думаю, что кандидатам это, конечно, с одной стороны, сложно и затратно, но с другой стороны, это дает очень серьезное преимущество перед предстоящими выборами.
Могут быть какие-то неожиданные, непредсказуемые результаты, как вы думаете?
Ну да, я думаю, что порядка 15-20% округов это округа, где результат непредсказуем.
Непредсказуемый он в каком плане?
Ну, в каком плане? Неизвестно, кто выиграет праймерис.
Ага. И еще такой вопрос. Смотрите, как к этому, к праймерис придут остальные партии или нет?
Ну, я думаю, что праймерис имеет смысл проводить только тем, у кого достаточно высокая база поддержки, а партиям с невысоким уровнем поддержки, ну, наверное, не стоит их проводить, потому что на фоне, если сейчас у «Единой России» будет там процент 5-10, может быть, даже больше, явки, а у них, например, там будет 1%. Ну, в чем смысл?
Спасибо. Принято. Евгений Минченко был с нами на связи. Он политолог, генеральный директор Международного института политической экспертизы.
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
Минэкономразвитие сообщило о завершении спада в российской экономике. В значительной степени он завершился и близка нижняя точка этого падения, говорится в материалах Минэкономики, подготовленных к заседанию экономического совета при президенте. Цитата. В настоящий момент российская экономика находится в состоянии стагнации. Спад в значительной степени завершился. Экономический цикл находится близко к нижней точке. В отдельных моментах мы уже видим признаки восстановления, которое продолжится в среднесрочном периоде, говорится в документе. Ведомство еще подчеркивает, что уже видны признаки восстановления экономики. Например, по данным Росстата, в первом квартале падение ВВП составило 1,2%. В целом за год Минэкономики прогнозирует спад на 0,2%. С нами на связи советник по макроэкономике, гендиректора компании «Открытие Брокер» Сергей Хистанов. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Александрович, я пытаюсь разобраться. Сначала Минэкономики говорит о завершении спада в российской экономике, но одновременно здесь же есть слова о близком нахождении к нижней точке. Так все-таки в каком состоянии российская экономика находится?
Ну, прежде всего, точно диагностировать прохождение дна кризиса можно только постфактум. Поэтому, собственно говоря, любой прогноз относительно того, где находится экономика, всегда относительный. Понятно, что при текущей конъюнктуре сырьевых цен мы действительно достаточно близки к нижней точке, но вот с высокой точностью отметить эту самую нижнюю точку, к сожалению, еще раз повторюсь, можно только постфактум.
Угу. А, то есть постфактум все-таки это по итогам года или что, или какие-то результаты мы должны дождаться?
Нет, скорее по итогам установления какого-то большего или меньшего, но все-таки устойчивого роста. Потому что, к сожалению, большинство финансовых рынков, ну, чье поведение сильно отражается и на экономике, не смотрит на календарь. Поэтому формальное окончание года, вот с точки зрения того, там, будет экономика расти или будет экономика снижаться, это не слишком важная дата. Здесь гораздо важнее ситуация на рынках, ну, для России в текущем моменте, естественно, прежде всего на нефтяном рынке.
Тогда вопрос, как добиться этого роста, путем чего?
Ну, к сожалению, даже такие производители нефти, как Саудовская Аравия, единолично повлиять на конъюнктуру цен не может. Поэтому, скорее всего, вот каким-то разумным образом добиться роста нефтяных цен, ну, просто невозможно.
Нет, добиться другой роста вопрос... внутри, роста экономики российской, а не, я не говорю про нефтяные цены в условиях текущих, потому что высказывались уже, естественно, про пенсионный возраст, про заморозку зарплат, что формально приведет к тому, что деньги какие-то высвободятся, не нужно будет их индексировать, и вот, пожалуйста, их можно куда-то вложить.
К сожалению, вот сейчас, в настоящее время, сделать вот надежный прогноз, какие меры необходимо сделать для того, чтобы экономика росла не на росте сырьевых цен, как это мы наблюдали последние там, полтора десятилетия, а за счет собственных ресурсов, сложно. Дело в том, что история показывает, что процесс перестройки экономики от роста на продажи сырья к росту на, в общем-то, внутренних драйверах, занимает достаточно длительное время. Опыт Голландии, которая пережила так называемую голландскую болезнь, говорит о том, что это занимает, ну, где-то, наверное, полтора десятилетия. Это при том, что Голландия – это маленькая страна с очень низкой коррупцией, там, с хорошим управлением. Поэтому, когда это произойдет у нас, пока даже рано прогнозировать.
Спасибо. Принято. Сергей Хистанов был с нами на связи. Он советник по макроэкономике, гендиректора компании «Открытие Брокер». Ну и первый вице-премьер Игорь Шувалов, он призывает российских граждан не затягивать с решением квартирного вопроса. Говорит, что если граждане хотят решить свои жилищные проблемы, то сейчас лучше время, чтобы купить жилье. Цены на жилье эконом-класса стоят и не растут. На рынке хорошее предложение. Банки оформляют ипотечное кредитование.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Российские диспетчеры предотвратили 2 авиапроисшествия над Японским морем. Они рекомендовали изменить высоту полетов 2 европейским лайнерам из-за приближения к ним не отвечавшего на сигналы самолета. Предположительно, это был самолет-разведчик. Об этом пишет информационное агентство со ссылкой на источник, который знаком с ситуацией. Инцидент произошел над нейтральными водами Японского моря в зоне ответственности как раз российских диспетчеров. Один рейс был компании KLM, это Boeing 777, летел из Японии в Голландию, а другой самолет авиакомпании Swiss, который сообщил о визуальном контакте в том же районе с тяжелым 4-двигательным самолетом. С нами на связи летчик Андрей Литвинов. Андрей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей Александрович, чей это мог быть самолет и насколько это не рядовая ситуация, то, что произошло?
Ну, то, что диспетчеры прекратили это, говорит о их высоком профессионализме. В принципе, у нас все ребята работают так и... работают не совсем в простых условиях. Большие проблемы у диспетчеров, которые связаны с безопасностью, это 2 на сегодняшний день просматривается. Первое, это у них старое оборудование, ему лет по 30, по 40 этому оборудованию. Поэтому они работают вот в таких тяжелых условиях. И вторая проблема, вот особенно в зонах загруженности аэропортов, это Московская воздушная зона, там Питерская, ну и большие аэропорты, там в 2, а то в 3 раза превышает количество самолетов на, ну, на нагрузка на диспетчера в 2-3 раза больше, чем должна быть. Это вторая проблема, которая вот связана с безопасностью. Но, тем не менее, они остаются высокими профессионалами и справляются, как мы видим, очень хорошо
Андрей
со своей работой.
Андрей Александрович, насколько, я прошу прощения, вот именно по поводу вот этого, вот этой ситуации, зона над Японским морем, неизвестный четырехдвигательный, то есть, получается, очень большой самолет, который нераспознаваем был, и насколько это не рядовой случай, нет?
Ну, вообще, работа, ну, как не рядовой, они, у них на локаторе все видно, они же видят, кто летит, видят метка на локаторе, там высвечивается информация о каждом самолете. Поэтому, ну, если попадает в зону ответственности диспетчера какой-то другой самолет, который без опознавательных знаков, то метку все равно видно. Ага. Поэтому, заметив, что самолеты конфликтуют, они приняли очень правильное решение. Молодцы, ребята.
Спасибо. Да, принято. Это Андрей Литвинов, летчик. Я напомню, что российские диспетчеры предотвратили 2 авиапроисшествия над Японским морем. И до сих пор, кстати, непонятно, что это все-таки был за самолет, потому что, говорят, неопознанный самолет, который мог выполнять разведывательные функции.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Лидер афганского движения «Талибан», которое запрещено в том числе и в России, Ахтар Мансур, действительно погиб при авиаударе США. Эти сведения США этот пресс подтвердил высокопоставленный лидер «Талибана» Мулла Абдул Рауф. По словам собеседника агентства, Мансур погиб при ударе беспилотника. С нами на связи Алексей Малашенко, он политолог, член научного совета Московского центра «Карнеги». Алексей Всеволодович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Расскажите, насколько это серьезная потеря и для группировки, соответственно, насколько это важно в борьбе с группировкой?
Вы знаете, я думаю, что если сравнивать с потерей Муллы Умара, который был до того, это, конечно, не такое великое событие, потому что Мансур – это не тот человек, который был бы абсолютным лидером. Уже к его приходу к власти, так сказать, он сам непонятно как был избран, там были разные проблемы, является ли он законным наследником Муллы Умара или нет. Во всяком случае, это не был тот харизматик, сам, который очень много сам добился и в самом Афганистане, и не пользовался тем авторитетом, который пользовался бы сам тот же Умар. Поэтому думаю, что, попросту говоря, найдут нового. Найдут нового, и это не будет той фигурой, которая будет сплачивать талибов, сам тем более, что сейчас они достаточно разрозненные. Тот же Мансур, он известен как сторонник исламского государства, которое сейчас активно действует в Афганистане, пытается наладить свою базу. Но пока не совсем получается, потому что есть противники, естественно. Поэтому, наверное, найдут нового, но это качественно ситуацию не изменит. Хотя, безусловно, будут использовать его гибель самые разные группировки. И вообще, вы знаете, даже если сравнивать гибель Мансура с убийством Бен Ладена, то там был определенный такой, знаете, сакральный момент. Вот убили главного террориста во всем мире. А Мансур – это действительно не тот человек. Сейчас, наверное, начнется некая борьба за его...
наследие.
За его наследие. Но уверяю вас, что это не самое главное. И качественно эту ситуацию сейчас в Афганистане не изменится.
Алексей Всеволодович, тогда какова тактика борьбы все-таки с «Талибаном»? Потому что... мы понимаем, что это некая сетевая организация, и на каждого убитого главаря найдется свой какой-то новый главарь, то есть как гидра, грубо говоря. Или и в связи с этим какова тактика борьбы, уничтожения этих людей?
Ну, вы знаете, во-первых, все-таки талибы – это не сетевая организация, нечто более серьезное, потому что само движение, особенно раньше, оно претендовало на роли некоего локомотива афганского сопротивления, претендовало на создание, ну, скажем, исламского государства и барата в национальных пределах, в масштабах самого Афганистана. Фактически на большее они не претендовали, хотя их очень пугают, кстати, в Центральной Азии и так далее. Поэтому кто будет новым, ну, это не самое главное. Я думаю, что надо немножко подождать, появится какая-то более серьезная фигура. А что касается борьбы, ну, несмотря на связи с исламским государством, несмотря на то, что там когда-то был активно Бен Ладен, на сегодняшний день все-таки талибы – это более национальная контора. Это, опять же, не халифат, который претендует, который имеет какие-то глобальные амбиции. Это нечто более конкретное.
И за границы не выходят? За границы Афганистана не выходят?
Там, ну, там есть амбиции, безусловно, этими амбициями пугают, но... Основная масса вот этого движения «Талибан», вот все эти группировки, во всяком случае там их 5 или 6, но 2-3 из них, они хотят переустраивать сам Афганистан. И, кстати говоря, они уже давно ведут переговоры с правительством, и с американцами. И были вот разговоры о том, что даже был контакт с российским руководством, хотя это и отвергалось, но я думаю, что он имеется. В общем, сам талибы – это... С моей точки зрения, для глобальной ситуации менее опасная система, нежели вот тоже исламское государство.
Спасибо большое. Да, спасибо, Алексей Всеволодович. Это Алексей Малашенко, он политолог и член научного совета Московского центра Карнеги. Сейчас будут новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго вечера. Сообщение с пометкой «Срочно» вы слышали в информационном выпуске. Сборная России по хоккею в Москве одержала победу над командой США в матче за третье место на домашнем чемпионате мира. Об этом мы поговорим чуть позже. А сейчас о заявлении Барака Обамы, который говорит, что Россия не заинтересована в сокращении ядерного арсенала. Он говорит, что связано это с внешнеполитическими факторами. Обама напомнил, что в 2009 году говорил о желании создать мир, свободный от ядерного оружия, однако с тех пор серьезного прогресса в этом вопросе достигнуто не было. Он указал, что в начале своего президентского срока подписал с Россией договор о сокращении наступательных ядерных вооружений, это договор СНВ-3, однако Москва указывает, что не заинтересована в дальнейшем уменьшении ядерного потенциала. Обама объяснил застой в области ядерного разоружения внешнеполитическими проблемами, в частности ситуацию на Украине. Интервью телеканалу NHK американский президент дал в преддверии визита в Японию, который начнется 25 мая. С нами на связи политолог, почетный президент, председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике, председатель редакционного совета журнала «Россия в глобальной политике» Сергей Караганов. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Александрович, когда Обама делает такие заявления, что Россия не заинтересована, вы... Принимаете скорее такое заявление или нет? Или готовы поспорить?
Я скорее принимаю такое заявление, но просто надо понимать, на каком фоне делается заявление. Угу. Россия сейчас заявила, что она не собирается вести дело пока к дальнейшему сокращению ядерных вооружений, пока не выяснилась ситуация с противоракетными системами США, и пока у нас сохраняется... скверные отношения, которые требуют достаточно жесткого сдерживания США. Это другое дело, что Обама когда-то пришел к власти с традиционной такой идеалистической позиции США, американской, что надо бы ликвидировать ядерное оружие. Думаю, что эту позицию он как раз разделял, но за этой позицией всегда скрывалась более циничная идея о том, что лучше бы, конечно, сократить ядерное оружие и ликвидировать его, чтобы сделать мир безопасным для американского превосходства в области обычных вооружений. Поэтому там довольно сложная история, но эта инициатива Обамы 8-летней давности или качественное сокращение ядерных потенциалов провалилось. У него, к сожалению... где, куда ни кинь, везде клин. Жалко.
Сергей Александрович, что касается вот этого договора СНВ-3, зачем его нужно было вообще подписывать?
Ну, если честно, то незачем. Но в тот момент Россия хотела каким-то образом улучшить отношения с США и не настаивала на решении кардинального вопроса. А кардинальный вопрос, конечно, был это не допущение дальнейшего расширение западных союзов на территории, которые Россия считает жизненно важными для своих интересов. Вместо этого мы согласились на американскую инициативу. Ну, давайте сократим ядерное вооружение немножечко. Ну, мы на самом деле их почти не сократили. Будем говорить прямо, сократили немножко американцы. Это был такой эскапизм, ну, так, бегство от реальности, но такой общеприятный для всех. И России это не нужно было, особенно и США. Но американцам это нужно было немножко больше, поскольку они таким образом рассчитывали привязать Россию к своим планам, или, по крайней мере, сделать ее более покладистой. К тому же в Америке полагали, и, может быть, не безосновательно, говорю об этом с сожалением, о том, что Россия очень хочет участвовать в переговорах по ядерному разоружению. Это было тогда, это вот теперь уже нет, по счастью. Мы не хотим участвовать в переговорах ради переговоров.
А ситуация, которая сейчас складывается вокруг выполнения вот этого договора, она действительно настолько напряжена или нет?
Она абсолютно не напряженная. Никакой, ничего там нету, там все совершенно спокойно выполняется и в существующих рамках, и там огромные возможности увеличения ядерных потенциалов, если это нужно, или их модернизации в старых рамках. Если есть напряженность, то это вокруг американских планов по развертыванию глобальной системы ПРО, которые, так сказать, кусочками развертываются, которые, конечно, ни к чему толковому не приведет с точки зрения Америки, но подрывает стабильность, увеличивает недоверие. Ну и, конечно, идет напряженная политико-психологическая и пропагандистская борьба вокруг ядерных вооружений в Европе, тринедальных. Я не исключаю, что в какой-то момент часть американского истеблишмента захочет повторить провокацию 70-х годов и, например, попытаться обвинять Россию в том, что она развертывает ракеты или там квантовые ракеты средней дальности или еще чего-нибудь, самим что-нибудь развернуть, повторяя, не сколько для наращивания угрозы России, сколько для создания еще одной провокации и привязывания союзников к себе еще жестче.
Сергей Александрович, последний вопрос. Чтобы сравнить ядерный арсенал в США и России, у кого больше, одинаково, меньше?
Это довольно смешно. У нас больше, по-моему, насколько я знаю, боезарядов на... Да нет, у нас сильно больше боезарядов на нестратегических вооружениях. По-моему, у нас, в общем, близко, я последние цифры не вижу, не помню, но у нас очень близкое количество боезарядов на стратегических наступательных вооружениях. У американцев побольше, возможно, побольше на крылатых ракетах авиационного базирования. Но в общем, сейчас мы как никогда близки тому, что называется паритет при всей, то есть более-менее равенство боевых возможностей и количества зарядов друг у друга.
Спасибо. Сергей Караганов, политолог, был с нами на связи.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Киеве пригрозили Горбачеву запретом на въезд в Европу после его слов о принадлежности Крыма. Последний президент СССР Михаил Горбачев заявил, что считает правильным решение Владимира Путина присоединить Крым к Российской Федерации. По его словам, в аналогичной ситуации он поступил бы точно так же. Цитата: «Я всегда за свободную волю людей, а большинство в Крыму хотело воссоединиться с Россией», сказал Горбачев в интервью Sunday Times. Журналист в разговоре с Горбачевым усомнился, что политик пошел бы на такой шаг, напомнив, что Горбачев способствовал падению Берлинской стены, и вот что он ответил. Цитата: «Единственная настоящая причина, по которой я не стал бы этого делать, это если бы я все еще был у власти. Советский Союз существовал, и Крым был бы его частью», подчеркнул Горбачев. В ходе интервью он заявил, что США радовались распаду Советского Союза. Цитата: «Под столом американцы с ликованием потирали руки». По словам Горбачева, он сожалеет в том, что великая страна с огромными возможностями и ресурсами исчезла. Цитата: «Большинство россиян думают, как я. Они не хотят вернуть ее, но глубоко сожалеют, что она разрушилась», заключил Горбачев. Но советник, вот что сказал советник министра внутренних дел, депутат Верховной Рады Украины Антон Геращенко. Он прокомментировал заявление Горбачева.
Горбачев своей бездарной политикой развалил Советский Союз, а сейчас своими заявлениями о том, что Крым якобы законно присоединен к России, помогает разваливать Российскую Федерацию. Поскольку Крым есть и будет украинским, поскольку это было условлено во всех международных договорах и соглашениях о нерушимости границ, поскольку это было предусмотрено решением Хельсинского соглашения по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года, который подписал СССР в управлении вступник России, в котором черным по белому сказано, что границы в Европе после 1945 года нерушимы. Своими действиями Россия нарушила всевозможные международные договора, принципы международного права и здравого смысла. А Горбачев таким образом помогает теперь уже не только СССР разваливать, теперь Россию.
На Украину сможет ли он вообще ездить?
В этом случае у нас принимается решение службы безопасности Украины о запрете въезда в Украину тем лицам, которые заявляют о нарушении территориальной целостности Украины и поддерживают данную позицию. Однако я не припоминаю, что Михаил Сергеевич Горбачев приезжал на последние годы в Украину. Думаю, что ему здесь делать нечего. А также думаю, что со своей стороны дипломатическим путем будем обращаться к европейским нашим партнерам, чтобы Михаила Сергеевича Горбачева после таких заявлений не принимали в Европе. Они финансировали его фонд Горбачева из европейских, американских источников. Соответственно, те лица, которые публично заявляли о том, что они поддерживают идею присоединения Крыма к России, например, Жириновский, да, они у нас запрещены без Украины.
Ну, вы для этого, может быть, обратитесь к соответствующему органу?
Я сделаю депутатский запрос свой в Министерство иностранных дел и службы безопасности Украины по этому заявлению Горбачева.
Это Антон Геращенко, советник министра внутренних дел, депутат Верховной Рады Украины. С ним побеседовал Антон Лемеси. Вопрос о возможной отмене въезда в Европу для Горбачева мы обсудили с французским политологом Ксавье Моро. Он считает, что Запад не станет в данном случае прислушиваться к позиции Украины.
Я не думаю, это сомневаюсь. Нет, наоборот, Россия в Европе там хорошо думает о Горбачеве. Поэтому он очень популярный. И я сомневаюсь, что они запретят этого человека, который даже уже старый, приехать в Европу, потому что Киев это спросили. Это даже достаточно смешно.
Ну, то есть Киев здесь вряд ли что-то сможет сделать, чтобы закрыть?
Да, это несерьезно. Мне кажется, что в Европе все привыкнули там такие идиотские выступления от руководства на Украине.
Это французский политолог Ксавье Моро.
Право знать, говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
В Таджикистане признали состоявшимся референдум об изменении Конституции. В бюллетень для голосования на референдуме включен один вопрос. Цитата. «Принимаете ли вы изменения и дополнения, вносимые в Конституцию страны?» В основной закон страны вносится 41 поправка, но при этом в бюллетень включен общий вопрос. Принимаете ли вы изменения и дополнения, вносимые в Конституцию? Итак, 41 поправка. Их проекты были одобрены Нижней палатой парламента Таджикистана. Один из ключевых пунктов — это поправки, отменяющие для президента страны Эмомали Рахмона ограничения по количеству сроков на этом посту. Кроме того, до 30 лет снижают возрастной ценз для кандидатов в президенты, в связи с чем некоторые политологи предполагают, что это делается специально, чтобы сын действующего президента Рустам Эмомали принял участие в выборах 2020 года, но и поправки также запрещают деятельность политических партий других государств, финансирование партий иностранными гражданами и организациями и создание партии на национальной или религиозной основе. Политолог, эксперт Российского института стратегических исследований Аждар Куртов с нами на связи. Аждар Аширович, здравствуйте.
Добрый день.
Каковы последствия вот этого референдума?
Ну, честно говоря, последствия будут точно таким же, которые мы наблюдаем в большинстве других государств постсоветской Центральной Азии. К сожалению, большому сожалению, после распада Советского Союза все эти страны в той или иной степени пошли по пути политической архаизации. В их политическую жизнь постепенно стали вводиться элементы, характерные для таких восточных, авторитарных, жестких режимов, с элементами даже такой восточной деспотии, где центральным местом в политической системе является один человек. Ну, раньше это был монарх, а сейчас это чаще всего президент. И его фигура наделяется чуть ли не сакральными, какими-то божественными свойствами. Этим путем пошел Туркменистан, начиная с первого президента, получившего почетный титул Туркменбаши и написавшего известную пахальную книгу. Этим же путем пошел Казахстан, где на законодательном уровне, в том числе путем изменения Конституции, президенту Нурсултану Абишевичу Назарбаеву был присвоен титул Елбасы, то есть лидер нации. И этим же путем, очевидно, идет и Таджикистан. Только с некоторым опозданием. Но само опоздание вызвано тем, что Таджикистан с 92 по 97 год вел активную гражданскую войну. Но сейчас, наверное, Эмомали Шарипович решил, что негоже отставать от своих соседей по региону и следует увековечить, по крайней мере, в своем государстве свое такое уникальное величие.
Но к чему, смотрите, к чему это приведет? Таджикистан, например, вот действительно, они принимают эти поправки к Конституции, Эмомали Рахмон имеет возможность избираться на неограниченное количество сроков. Ну, в глобальном смысле, каковы последствия политически для региона как такового?
В глобальном смысле это обозначает, что этот регион очень трудно будет интегрироваться в какие-то международные продвинутые региональные структуры. Да, формально Таджикистан состоит и в Шанхайской организации сотрудничества, и в СНГ, и в ОДКБ, и вроде бы появляются разговоры о том, что неплохо бы рассмотреть вопрос о вступлении в Евразийский экономический союз. Но сам факт, даже если это произойдет, сам факт вступления, присутствия в этих организациях, все равно будет обозначать, что любые решения, которые принимаются в данном государстве, решения будут мотивироваться не столько национальными интересами, сколько интересами личности первого лица государства, его большой семьи и его крупного клана, в частности, его земляков. То же самое мы видели в других государствах. А по большому счету это обозначает, что те конфликты, в которых сейчас существует у Таджикистана с его соседями, в частности конфликт по водным ресурсам, они не только не исчезнут, они будут продолжаться.
С вашей точки зрения, какова здесь заинтересованность Российской Федерации? России скорее удобно как? Чтобы Таджикистан был таким, какой он есть? Или вот эта архаизация политического процесса, как вы сказали, в Таджикистане, это как раз далеко не во благо?
Конечно, России было бы выгодно иметь дело с цивилизованными соседями, которые не узурпировали свою власть при помощи вот таких конституционных манипуляций. Но мы вынуждены иметь дело с теми режимами, которые существуют. Российская внешняя политика базируется, в отличие от американской, на то, что мы не вмешиваемся во внутренние дела стран, не производим там никаких цветных революций, и тем более государственных переворотов. Плохо это и хорошо, ну, можно приводить разные доводы, но это данность для политики нынешнего Кремля. К сожалению, вот то, что происходит в Таджикистане и в других странах региона, ведет к возрастанию рисков, риска внутренней нестабильности. Понятно, что не все граждане Таджикистана согласны с таким трендом развития страны. Может быть, сейчас они вынуждены с этим мириться путем того, что президент Эмомали Рахмон и его ближайшее окружение, прежде чем провести референдум, они фактически путем уголовных репрессий ликвидировали оппозицию, как светскую, так и оппозицию, связанную с тем, что в Таджикистане единственной из постсоветского пространства существовала исламская партия, партия религиозная. Но ведь опыт многих других стран показывает, что это все временно. Нельзя ликвидировать недовольство у населения, если для него есть объективные причины.
Спасибо. Да, спасибо. Это Аждар Куртов. Он политолог, эксперт Российского института стратегических исследований.
Говорит Москва. Поток.
Сборная России по хоккею заняла 3-е место на чемпионате мира. Матч со сборной США завершился со счетом 7-2. Только что состоялась церемония награждения. В составе сборной России шайбы забросили Вячеслав Войнов на 7-й минуте, дважды Сергей Мазякин, Иван Телегин еще, Евгений Дадонов, Артемий Панарин и Вадим Шипачев. У американцев дважды отличился Фрэнк Ватрана. Для сборной России эта бронза стала 3-й на чемпионате мира в истории. И еще есть Финляндия и Канада. Сегодня сыграют в Москве в финале чемпионата мира по хоккею. Накануне вечером финны обыграли российскую сборную со счетом 3-1. В другом полуфинале сборная Канады победила команду США со счетом 4-3. Финальная встреча начнется сегодня в 20:45. Трансляция на канале Матч ТВ. Матч проходит в 20:45, как я уже сказала. Речь о разрыве контракта с тренером сборной России по хоккею Знарком не идет, об этом сказал Владислав Третьяк. Это было сказано после того, как в субботу российская команда в итоге проиграла сборной Финляндии. Сейчас пытаемся дозвониться до хоккейного обозревателя Дмитрия Лукашова, который, к сожалению, не выходит с нами на связь, хотя и была такая договоренность. Ну и в субботу еще расскажу, что российская сборная проиграла финнам 1-3 в полуфинале домашнего чемпионата мира. И в итоге сегодня спорила с командой США за третье место. Команда США таким образом оказалась на четвертой позиции. И сегодня решится вопрос, естественно, кто получит золото и кто получит, соответственно, серебро. Есть в итоге у нас связь? Не может, к сожалению, выходить наш эксперт на связь, чем нас, безусловно, подводит, хотя была у него договоренность. Но есть еще сведения, есть еще возможность, точнее, не сведения, а есть возможность поговорить с вами, уважаемые слушатели. Вы смотрели этот матч? Что скажете? Какие у вас впечатления? Смотрели ли вы чемпионат? Как выступает наша команда? То есть вы рассчитывали на то, что они пробьются в полуфинал? Вы рассчитывали на то, что поборются действительно за первое место? Ну, первое, второе, а не за третье. Вы разочарованы или вы довольны? Давайте проголосуем. У нас есть с вами пару минут. 134-21-35. Вы довольны по российской игрой российской команды? 134-21-35. 134-21-36. Нет, вы недовольны. 134-21-36. Мы слушаем вас. Здравствуйте.
Алло. Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте. Сергей Строгинов.
Сергей, смотрели?
Я пытался смотреть, но так. Я просто, извините, плевался на игру. Комментаторы говорили о чем-то своем. О каких-то там хоккей. Они даже не говорили, у кого шайба, в какую сторону идет. Так.
Давайте, ну, я понимаю, ваше впечатление о именно комментаторах. Ну, это отдельная тема. В данном случае о выступлении российской сборной. 134-21-35. Это вы довольны? 134-21-36?
Алло,
вы недовольны? Здрасте. Да.
Ну, как можно быть довольны, когда проиграли на своем поле? Ну,
кому вы проиграли? Выиграли же сейчас у американцев.
Да, это разницы
что?
Никакой не имеет.
То есть?
Дело в том, что вот сейчас спортсмены, это спортсмены-бизнесмены.
И?
Вот. Они, и для них, как бы, игра за сборную страны, это очередной турнир в их карьере, понимаете?
Хорошо, Афины не бизнесмены?
Фирсов, Полупанов, вот те команды, это было совсем другое дело.
Смотрите, Афины не бизнесмены сейчас? Афины не бизнесмены?
Афины?
Да.
Вы знаете, значит, они оказались меньше бизнесмены, чем наши.
А, вот как интересно. То есть, если команда проигрывает, значит, она больше бизнесмен. Если команда выигрывает, значит, она меньше бизнесмен. Тогда что можно сказать о команде Соединенных Штатов вообще? Они кто? Они кто тогда, если они на четвертом месте? А белорусы, которые проиграли все, что можно в самом начале? 7373948, я слушаю вас, здравствуйте.
Алло. Алло, здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Алексей.
Да, Алексей, смотрели матч?
Я, на самом деле, не придавал такую значимость чемпионату мира, потому что вот Олимпийские игры, которые проводятся раз в 4 года, где выступают лучшие из лучших хоккеистов, вот это да. А когда проводится чемпионат мира во время НХЛ, все самые лучшие игроки остаются в Национальной хоккейной лиге играть.
Ну, сыграли-то и хорошо в итоге.
Американцы приехали составом, там,
вторым.
Половина игроков, которые не поехали бы, если были Олимпийские игры.
Ну, а как наша команда выиграла, как вам?
Да сыграли, как сыграли.
Не захватывающие или захватывающие?
Нет, они хорошо играли.
Хорошо
почему?
Играли.
Чуть-чуть не повезло с финнами.
Спасибо, принято.
Но я бы не придавал такое значение.
Не придавали значения. Но все равно сам факт есть. Сам факт есть. 7373948. Никто же не призывает лить крокодили слезы. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Как вас зовут?
Андрей меня зовут.
Да, Андрей, смотрели матч?
Смотрел. Прекрасная, ну-ка. Превосходная игра. Наши молодцы, просто красавчики. Вообще, такой команды уже давно не было. Молодец, Нарок.
А что ж тогда произошло с командой Финляндии? Что произошло тогда с командой Финляндии в их игре?
Ну, здесь, чисто говоря, ну, они вышли на дурака только из-за того, что наши в меньшинстве. Ну, удача на их стороне, вот и все. А наши хорошо играли.
Наши хорошо играли, говорите вы. Голосование еще давайте поддержим. 134-21-35, довольны выступлением нашей команды. 134-21-36, недовольны. Здравствуйте, как вас зовут? Алло, здрасте.
Станислав.
Да, Станислав, слушаю вас.
Ну, в принципе, неплохо сыграли, конечно, с американцами. А вот насчет финнов, я говорю, что меня удивило, хотя, наверное, зря я удивлялся, что практически половина финской команды — это игроки, которые играют у нас в КХЛ. Так что я тут в шутку про себя назвал вот эту игру, то, что Россия и Финляндия, это сборная России против сборной Карело-Финской Республики. Просто они все свои, все друг друга знают, ну, как бы... И... Поэтому, может быть, и проиграть, потому что финны, может, лучше наших знают.
А, вот оно что, я поняла вас, да, спасибо. Итоги голосования 45% довольны, а вот 55% говорят, можно было и лучше.
Говорит Москва, 94,8.
Поток. Новости этого дня.
Еще о погоде успеем поговорить. Предстоящая неделя в Москве будет пасмурной, но все же теплой. Подробный прогноз от ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Михаила Леуса.
На протяжении предстоящей недели характер погоды в столичном регионе будет меняться. С одной стороны, она по-прежнему останется довольно облачной и сырой, но с другой стороны, температурный фон на протяжении этой недели будет постепенно расти, что нельзя не считать приятным фактором. Итак, в понедельник за погоду столичного региона продолжит отвечать циклон, который вот уже четвертый день кружит над центральными областями Европейской России. Поэтому нас ждет облачная с прояснениями погода, и дожди будут небольшими и пройдут лишь в отдельных районах города и области, однако полностью исключать их нельзя. При этом температура чуть-чуть подрастет. Ближайшей ночью в столице плюс 9, плюс 11, по области от 7 до 12 градусов тепла. Дневные часы воздух прогреется до плюс 16, плюс 18 градусов. По области ожидается от 13 до 18 градусов тепла. Начиная со вторника в атмосфере произойдет перестройка, и этот надоевший нам циклон наконец-то покинет регион, однако его сменит другой облачный вихрь. На этот раз он придет с юго-запада и принесет с собой хотя и влажные, но более теплые воздушные массы. Так что до конца рабочей недели вновь будет преобладать облачная погода с небольшими дождями. А вот температура воздуха будет расти. Во вторник днем уже около плюс 20, а начиная со среды и до конца рабочей недели в ночные часы термометры будут колебаться в пределах плюс 8, плюс 13 градусов. Днем же температура будет подниматься до плюс 19, плюс 24 градусов.
Это ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. На этом программа «Поток» завершена. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем приятного вечера.